Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. У нас сегодня в студии, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем сегодня нашу беседу издалека. Из античности, потому что хочу, чтобы мы с вами сегодня поговорили немножко, а может быть и не немножко, про тематику одного из ваших недавних подкастов «Собрались с мыслями», где вы на аудиторию Большого федерального канала решили поговорить на тему о древнегреческом философе Платоне.
Что само по себе удивительно.
Вот, я мог бы спросить словами одного из героев романа Булгакова «Мастера Маргариты», что в наш век вы не нашли другой темы?
Я лихорадочно пытался думать, могу ли я вам ответить словами одного из героев романа «Мастера Маргарита», но сходу не нашел таких слов. Да, в общем, темы, безусловно, есть и другие, но поскольку вот... Вы уже любезно несколько раз, или даже, я бы сказал, постоянно обращаетесь, за что большое спасибо, вот, в том числе к этим подкастам, то можем вспомнить, что у нас был Сократ относительно недавно, вот, и в планах Аристотель. Поэтому Платон...
Интригует.
Неизбежно, Платон неизбежно возник здесь. Я очень рад, что мне удалось пригласить гостей, которые, безусловно, являются специалистами. То есть это... Специалисты для специалистов, да, это не понятно, что там с любым преподавателем философии можно поговорить о Платоне и, наверное, даже сделать хороший подкаст. Вот, но люди, которые у меня присутствовали, Роман Викторович Светлов, профессор Санкт-Петербургского университета, и профессор Бугай из Московского университета.
Дмитрий
Владимирович, да, это люди, которые в Платоне очень хорошо разбираются. И в античной философии, и в Платоне, в частности. Поэтому я очень рад, что нам удалось поговорить. Ну, собственно, почему тема? Потому что я изначально хотел, чтобы вот в таком, в просветительской части этих подкастов, они, собственно, все так или иначе направлены, наверное, на какое-то просвещение нас. Присутствовала тема философская, ну и, в общем, наверное, логичным было начать ее с античности. Вот программа о Сократе, по-моему, была очень неплохой, и да. Вот, судя по отзывам на Платона, тоже получилось. Поэтому с замиранием сердца ищу сейчас гостей на Аристотеля.
А вот мы на Радио «Вера», поэтому уместно поговорить о Платоне и, скажем так, религиозном мировоззрении. Вот Клайв Стейплз-Льюис говорил, что даже в эпоху своей неверующей юности, а он очень любил античную культуру, литературу, мифологию и занимался, изучал просто в Оксфорде, он закончил классическое отделение, и он говорил, что даже когда я был неверующим, я читал, меня привлекали наиболее верующие философы, и даже из античных Платон, потому что Платон – религиозный гений. Вот вы бы согласились с такой характеристикой?
Да, я бы согласился. Мы, правда, вот, к сожалению, в этом выпуске, о котором вы сейчас вспомнили, мы практически не говорили на тему Платон и христианство, а это, в общем...
А вот тема... я вас спрашиваю про Платона и Августина сейчас.
Да, тема очень такая...
Не надо угрожать.
Органично для размышления о Платоне. Если вот в теме Сократа мы успели поговорить о вот этом знаменитом христиане до Христа, да, и о чем обычно вспоминают, конечно, говоря о христианах до Христа, и Сократа, и Платона, и Аристотеля, безусловно. Вот, мы у нас до этого руки не дошли, хотя кто-то из моих гостей сказал, вот вообще, вот почему, возвращаясь к вашему вопросу, что, конечно, Платон, в отличие от некоторых, может быть, даже многих философов, насколько я понимаю, до Платона в античности, он очень серьезно относится к религиозной теме, и в каком-то смысле, даже в разных, я бы сказал, смыслах можно говорить о теологии Платона, потому что когда вот это Роман Викторович Светлов говорил, когда он вот эту мысль высказывал, я сказал, что вот у исследователя Армстронга, автора книги о предшественников, по-моему, христианской философии, так как она называется, вот античная философия, и он там говорил, что, в принципе, учение Платона об идеях можно назвать теологией. И Роман Викторович сказал, что я имел в виду не учение об идеях, то есть можно даже, видите, с нескольких сторон, говоря о Платоне, говорить, использовать термин теология, то есть богословие. Вот, хотя, конечно, там, ну, понятно, что все это в дохристианскую эпоху происходит, и вот крестить Платона нужно с осторожностью, наверное, вот, но тем не менее, да. То есть, возвращаясь к непосредственному вопросу, я бы согласился, конечно, именно потому, что эта тема у него присутствует, именно потому, что для него это важно, и, кстати сказать, вот, ну, это, понятно, наверное, неразрешимый до конца спор, но когда он в уста Сократа вкладывает тезис о бессмертии души, который, в общем, как отмечают, вот в апологии Сократа такой подвешенный, да, а вот в текстах, которые, где описывается уже смерть Сократа, он выражен уже. И есть точка зрения, что это все-таки платоновская идея, хотя мне вот лично очень важной, кажется, ремарка автора такой самой полной истории античной философии, английского философа, историка философии Гатри, который говорит, что Платон настолько почитает Сократа, что он никогда бы не вложил в его уста то, что, по его мнению, Сократ не мог бы сказать. Ну, понятно, что это такой небесспорный аргумент, но вот с точки зрения, знаете, трепетного отношения к теме «учитель-ученик», мне вот это очень запомнилось, и я очень ценю этот комментарий, как-то считаю его очень точным и правильным.
Вот когда мы говорим о Платоне и христианстве, здесь, наверное, можно такое еще звено посередине между ними вставить, и нужно было бы это сделать, как платонизм. Потому что вот даже ваш гость, Дмитрий Владимирович Бугай, он в программе, насколько я понимаю, об этом не говорил, но в его лекциях он, насколько я их слушал и вот воспринимал, и запомнил, он предлагает во многом взгляд на Платона как на очень рационального философа, математика, который открывает своим современникам в первую очередь рациональное, логическое мышление, его основы, его преимущества перед чувственным познанием. А вот религиозность – это то, что вычитывают в Платоне последователи, платоники, неопифагорейцы. Они берут некоторые отдельные места, в частности, из диалога Тимей, где говорится, что вот мир идей, он трансцендентен, вот в него можно заглянуть, и как бы указывают на это, как на область запредельного, религиозного, божественного, и так появляется очень такая религиозная интерпретация Платона и платонизма. Не в том смысле, что у Платона этого нет, но в том смысле, что это определенный акцент именно на этой стороне учения Платона. И тут я уже к вопросу перехожу. А вот Августин, который, как известно, для себя проблему зла, которая его очень мучила, решил через чтение, ну, судя по всему, Плотина или кого-то из неоплатоников, о том, что есть только добро, а зло – это умаление добра. Вот такая точка зрения. То есть немалую роль в религиозном обращении Августина сыграла античная неоплатоническая философия. Вот строгий скептик спросит, а не умаляет ли это собственного христианского богословия Августина, то, что у него есть античные источники?
Ну, вопрос, наверное, имеющий право на существование. Я, конечно, немножко так опасаюсь на эти темы высказываться, поскольку все-таки я не являюсь специалистом.
Я тоже, поэтому я задаю вопрос из позиции здравого смысла, просто и каких-то общеизвестных вещей.
Да, но я думаю, что, конечно, нет, потому что тезис о том, что в, собственно, философском смысле Августин вполне себе следует грекам, и философии принято считать, что Платона, хотя самого Платона он, судя по всему, с греческим Августином не очень было, то есть с оригинальными текстами он почти наверняка, насколько я помню, знаком не был, в пересказах, в переводах он читал Но как-то вот принято считать, что Августин, конечно, богослов, фундаментальнейший христианский, который, и тут можно говорить, что вот, во-первых, там, до появления Фомы Аквинского, ну, он тотально господствует, да, в западноевропейской богословской мысли, но, собственно, влияние Августина, оно, ну, вполне себе до 18 века мы спокойно продлеваем, и потом все равно присутствует. В этом смысле он, конечно, чрезвычайно важная фигура, но как философ он, ну, не ну давайте я так скажу, позволю себе здесь дилетантское суждение, не является оригинальным философом, да, он наследует вот этой линии Платона, во многом, да, и мы обычно это подчеркиваем, поскольку принято считать, что вот Фома наследует уже линию Аристотеля, да, вот, а поэтому, конечно, это не умаляет, хотя здесь есть некая сложность, поскольку насколько вообще мы можем говорить о разделении философии и богословия в раннехристианских текстах, да, поэтому вот разделять Августина философа и Августина богослова можно, но вот насколько продуктивно... сейчас уже как это интерес сменился безразличие может перейти в ненависть. А сейчас нет, я заканчиваю.
Я могу процитировать того же мастера и Маргариту Ивана Бездомного, который сказал взять бы этого Канта и на Соловки.
Да, на Соловки, да. Да, там неожиданно это так вдруг. Вот,
кстати, Кант и Платон — большая тема.
Да, да, вот к ней сейчас и перейдем. Да. Вот, и, конечно, можно разделить, но насколько это аналитическая процедура, вот она нам что-то такое говорит. Поэтому думаю, что ни в коем случае не умаляет, потому что, знаете как, вот как раз Дмитрий Владимирович Бугай говорил, когда мы начинали разговор о Платоне, вот в чем его значение там и ценности, я вспомнил знаменитую цитату Уайтхеда, которую, кстати сказать, часто вот сокращают напрасно, да, что вот значение Платона, если посмотреть, он говорит, на всю историю европейской философии, да, то она в определенном смысле есть не что иное, как серия комментариев к Платону. Да. И Дмитрий Владимирович как раз говорил о том, что Платон, вот, наверное, о том же, о чем в лекциях полное развернуто, что он создает язык, вот этот самый философский язык, и он вводит понятия, категории, которыми, наполняя их, возможно, новым смыслом, но потом будут пользоваться. Может быть, еще в этом смысле, да, Августин, ну, несколько вторичен, потому что он действительно, как и вся христианская богословская философская мысль, оперирует этими категориями, да, идущими там от Платона, Аристотеля. Вот, но мне кажется, что здесь вот, вот этот вопрос скептика и критика, который вы сформулировали, он, наверное, с одной стороны, имеет полное право на существование и должен быть отвечен, а с другой стороны, мы можем сказать, что философия это немножко по-другому устроена, да, конечно, есть люди, которые, ну, принципиально меняли направление философской мысли, да, и вот, скажем, мы привыкли к исторической периодизации философии, да, то есть мы говорим об истории философии и изучаем ее по эпохам, философии античности, средних веков, да, но это привязка критерия к вот историческим эпохам, которые тоже сами по себе являются таким не более чем интеллектуальным конструктом, да, но ведь мы можем говорить о содержании, да, вот философского поиска, мы можем говорить, например, о ну, том, что было непосредственно предметом изучения для философа. Мы можем говорить о том, как меняется философия с точки зрения того, как она сама осознается. Да? И здесь, вот, скажем, только за последние там 150 лет несколько раз менялось, да, вот это вот идущее к Аристотелю представление о том, что философия как наука наук, которая вполне себе присуща гуманитарному знанию XIX века, в XX меняется сначала вот под влиянием позитивистов, да, когда вот в силу входит социология, да, и когда, вот, мы, по-моему, даже вспоминали это как-то, Бертран Рассел вот в предисловии к своей истории западной философии говорит о том, что вот философское знание – это вот то, что уже оторвалось от религиозных догм, но еще не стало, собственно, наукой. Это путь, который любая наука проходила, это вот такая серая зона. Ну, он не использует терминологию, но... То есть еще не наука философия, но уже... То есть это вообще другое отношение, да, к философии. И это сразу меняет и периодизацию, да, кто как. Вот. И вот современная уже, наверное, конца 20 века представление о том, что философия — это не сколько изучение вот мира самого по себе, хотя и его тоже, а вот то, как нам в этом мире жить, что нам с ним делать, вот все те вопросы, которыми, может быть, в первую очередь философия задается. Это тоже по-другому нас заставит смотреть. Поэтому с этой точки зрения очень сложно говорить, ставить вопросы о некой вторичности. И последнее, простите за длинную, может быть, несколько путанную мысль, все-таки, вот скажем, может быть, без длинных объяснений не всем будет очевидно, но философское знание и научное знание — это разные типы знания. И, ну, чтобы долго не говорить, вот можно сказать, что, конечно, наука современных Платону ученых, она сегодня представляет только исторический интерес. Ну, или там какая-нибудь там система Птолемея, да, более поздняя, конечно, чем Платон, но она для нас интересна с точки зрения развития истории науки, да. А вот Платон как был интересен как автор, так он и остается. И в этом, и то же самое можно сказать про Августина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, делая шаг непосредственно от Платона, может быть, к более какой-то широкой проблематизации, хотя есть еще о чем поговорить. Мне представляется, что тема о Платоне мы не просто и обсуждаем, потому что подкаст был, а потому что действительно это имеет отношение к тому, что мы всегда на радио «Вера» обсуждаем. Вот, например, к религиозному мировоззрению. Ведь тот факт, что Августин заимствует что-то у неоплатоников, тот факт, что отцы церкви, святой Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский читали Аристотеля и использовали его терминологию для обоснования догмата о Троице. Это все, опять же, тех же самых скептиков заставляет не только это, но в том числе сказать, что смотрите, а христианство просто аккумулирует то, что было до него. В этом смысле традиция, ну, вторичное грубое слово, но не надо так уж говорить о какой-то исключительности, уникальности, особой роли в истории христианства. Это компендиум лучших достижений человечества. Кто-то добавит не более того. Вот такой вопрос апологетического свойства. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что вопрос тоже вполне себе понятен, но вот, как и, может быть, в предыдущей теме, нужно предложить вопрошающему немножко по-другому посмотреть на то, откуда вопрос вырастает. Потому что этот вопрос, условно говоря, мог бы быть неким, не знаю, вызовом, претензии, как угодно назовите, христианству, если бы, условно говоря, христианский бог появился одновременно с возникновением христианства, и в каком смысле человечество бы тоже вот вдруг взяло и появилось тоже в это время. Ну, сейчас поясню, что я имею в виду. То есть, условно говоря, христианское мировоззрение говорит нам о предвечности Бога и об отношениях Бога с человеком, ну, с момента появления человека. Поэтому было бы странно, что отблески этих отношений в человеческой культуре, они полностью были бы проигнорированы. Да, конечно, христианство, с одной стороны, радикально меняет взгляд на все. Да? Если уж использовать слово «революция», да, вот именно как коренное изменение, то оно к христианству вполне себе применимо. Да? Взгляд на человека, на, там, на вселенную, на отношение человека с Богом, на богов и прочее, прочее. Но, с другой стороны, христианство, естественно, не говорит, что, вы знаете, а вот... То есть христианин — это не подросток, который считает, что история началась с момента его рождения. Знаете, такая есть вот подростковая особенность, считать, что все то, что было до моего рождения, и независимо от того, было это 20 лет назад или 2000, это, в общем, то ли было, то ли не было, одинаково, неважно и вообще не существует. Да? Поэтому, конечно, а как христианство может игнорировать всю вот эту традицию? И что мы говорим, что христиане же не утверждают, утверждая, что, допустим, идолы — это не боги, а Бог, получается, молчал и ждал вот появления Августина, чтобы что-то с кем-то... Да? Конечно, нет. Да, Бог стучался в сердце Платона, там, да? Что-то открывал Сократу. Так почему Августин должен сказать, что, вы знаете, нет, это вот только мы сейчас вам расскажем, а до этого времени-то и не было ничего. Поэтому в этом смысле, мне кажется, это меняет вот этот взгляд, да, на сама постановка вопроса, она сразу меняется. А как, то есть получается, что нельзя не использовать. Другое дело, что это все равно практически никогда не имеет прямого заимствования. Да, это всегда переосмысление, и почему мы, хоть и используем эту метафору христиане до Христа, но, конечно, до Христа, вот этот опыт Христа, да, того, осмысленного, того, который мы видим, там, не знаю, у апостола Павла, у Августина, конечно, у Платона нет. Ну, нет, и там доказательства бытия Бога, которые потом схоласты будут использовать, в том числе опираясь на Аристотеля, там, ну, да и все что угодно. Не знаю, проблема теодицеи, которую уже Эпикур, да, по-моему, формулирует, вот, впервые. Ну, и то, что вот вы сказали, да, о существовании зла, но все равно в христианском контексте это приобретает то, чего эти люди знать не могли. Я, знаете, вот какой сейчас метафору предложу вам, не знаю, насколько она что-то прояснит. Я обратил внимание, когда я рассматривал иллюстрации Доре, по-моему, к Библии, к Ветхому Завету, там эпизод с медным змеем, ну, на всякий случай напомню, да, что когда вот Моисей водит евреев по пустыне, и они все время убегают, так сказать, от того завета, который с Богом заключили, вот в качестве наказания насылаются змеи, которые их, значит, жалят, кусают, точнее, если быть зоологически более точным, и они погибают, и вот Господь говорит, что если сделать медного змея, то всякий укушенный, успевающий посмотреть на этого медного змея, а он остается в живых, да? И вот Доре, иллюстрируя эту ситуацию, а Доре, конечно, уже христианин, и он понимает, что Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу и так далее, он рисует, изображает медного змея, висящего на кресте, потому что это прообраз Христа, да? Можем ли мы в этой... То есть, понимаете, вот эта вот христианская перспектива, которая... Это первый момент, а второй уже, возвращаясь к вашему вопросу, но мы тогда можем сказать, да не, а при чем здесь, вот что Христос? Это же на самом деле уже был медный змей. Медный змей уже был, Христос просто вот это повторяет. То есть здесь другая логика включается. Не Христос повторяет что-то, не христиане, да, а человечество постепенно приходит, и Бог... через какие-то события, да, говорит нам о том, что, кстати сказать, до конца понятно будет только, когда исполнится. То есть, грубо говоря, для того, чтобы Августин сформулировал какие-то истины христианского богословия, нужно было, чтобы когда-то и в философии появился Платон, который был вот, ну, определенным шагом на пути к этому вот, философской рационализации. Может быть, так?
Меня учили в свое время, что, я даже помню, была такая ошибка в какой-то контрольной, каком-то тесте, что вот это вот вознесение Моисея медного змея наверх – это прообраз вознесения Христова в Новом Завете. Наверное, тоже это удары, этот мотив присутствует. Но я вот как раз о чем хотел в этой связи спросить, раз мы заговорили, я сам об этом заговорил, про проблему зла, теодицеи, на которую мы сейчас, конечно, финального ответа не дадим, как никогда
да
на него
вы?
Не дадут. Вот. Нет, я об этом говорю, потому что у меня, могу просто поделиться, у меня был случай, когда еще выходила программа «Не верю, но спаси», ко мне в храме подошел человек, я даже сказал, ну что у вас в каждой программе вот эта тема возникает про проблему зла и оправдания Бога? Ну все же святыми отцами сказано, ну можно же собрать там 5-10 пунктов и как-то системно зачасто разложить, и все, вопросы исчезнут. Я сказал, что ну попробуем. Вот. Хотя до нас, в общем, несколько веков старались, и так и до сих пор и возникают вопросы. Но вот эта вот, действительно, платоническая идея, рецепированная Августином, высказанная, что зло, говоря философским языком, не онтологично, да, его как бы нет, да. Есть только добро, Бог, а все остальное – это умаление степени добра. И мы часто вот в жизни, в беседах на радио «Вера» справедливо к этой парадигме обращаемся. Действительно, один из очень таких убедительных и живых вариантов ответа на вопрос о проблеме зла. Но вот есть и другая точка зрения, вернее, не другая, а есть критика вот этой неоплатонической парадигмы. Об этом писал русский философ Евгений Трубецкой, Семен Франк и другие, что это очень хорошо сказано, что зло только умаление добра, если его как бы нет, но мы же его чувствуем. Мы же на него натыкаемся, нам больно. Как может не быть того, от чего мы чувствуем боль? Значит, как-то по-другому нужно с проблемой зла разбираться. Если бы оно было вовсе не онтологично, то мы бы его и не чувствовали. Речь не о том, чтобы понять, что есть зло, а о том, что вот эта вот удобная, красивая формула Августина неоплатоников разбивается о практику жизни. наши ощущения. Ну, вот что вы об этом думаете?
Тут бы я порассуждал, разбивается ли. Я бы сказал так, что, конечно, ну, во-первых, проблема теодицеи, потому и проблема, что она ставит нас перед тем, что больно, да, что там нелогично. Ну, вот, собственно, греками еще сформулировано, да, до всяких христианских мыслителей. Один из вариантов теодицеи, вот Бог существует, Бог всемогущ, Бог всеблаг, и зло существует. Вот если мы эти четыре тезиса запишем, то если мы возьмем любые три из них, четвертый окажется неверным. Да? Если Бог существует, Бог всемогущ, и зло существует, значит, Бог не всеблаг. Да? То есть это действительно проблема. Нельзя от этого просто отмахнуться. Да? Или там сформулировать, выйти из этого так очень просто. Да? Это вот первое, что я хотел сказать. Что это действительно проблема, и ее можно по-разному формулировать, но то, что говорят, что это больно, это то же самое. Да? Мы не можем просто отмахнуться ни на логическом уровне, да? Ни на уровне, вот, собственно, проживания жизни. Да?
Вот второе вы скажете после небольшого перерыва. Мы вернемся в студию. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда. Как всегда в этом часе по пятницам. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. В студии микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. У нас в гостях, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, и мы прервались на перерыв на животрепещущей теме о проблеме зла и благости Божьей.
Да. И вот продолжаем. Значит, конечно, проблема теодицеи, потому и проблема, что мы и в эмпирическом опыте, да, и даже на уровне логических рассуждений все время она неизбежно проблематизируется, да? Здесь нет такого простого, очевидного решения. Ну, известно, скажем, вопрос о том, вы знаете прекрасно, что одно из решений теодицеи – это то, что Бог сотворил лучший из миров, и, условно говоря, что такое зло? Ну, вот олени боятся волков, да, или волков, наверное, да, потому что волки их, значит, поедают, вот, и для оленя волк есть неизбежное и очевидное зло, и им точно больно, вот, даже вот до совсем, так сказать, уже, когда больно. Но мы-то прекрасно понимаем, что если убрать этих самых санитаров леса, олени съедят всю траву, ну, и далее со всеми остановками, да, то есть, условно говоря, для гармонии, баланса и существования этого мира необходимы одни и другие. Но оленям мы этого никогда не объясним, да? То есть, условно говоря, здесь мы указываем на то, что есть вещи, которые вот в нашем, нам будет всегда больно, но вот это все равно часть общего баланса и замысла Божьего, который нам, скорее всего, будет непонятен. Ясно, что метафора, тем не менее. Насчет собственной онтологии. Вот тут, мне кажется, одно уточнение нужно. Конечно, у зла нет, зло не онтологично в том смысле, что в сотворенном Богом мире нет зла. Но именно потому, что у него нет своей онтологии, зло есть искаженное добро. Да, мне даже вот больше, чем умаление, хотя, может быть, это по ошибке, нравится слово искажение, и метафора вот паразитов. Да? Ведь паразиты не могут жить вне организма, на котором они паразитируют. Они погибнут. Да? В этом смысле у них нет своей онтологии. Но когда они присосались к другому организму, они вполне себе живучие и болезненные, так сказать, ощущения и там, болезни приносят, да, этому организму. Поэтому это не значит, что, что зла не существует, да, вообще. А вот искаженное добро, ну, это то, что мысль, которая очень многократно развивают на разных, там, и богословы, и поэты, там, Данте, да, когда он рассуждает об искажении любви, которая, будучи, безусловно, тем, что движет солнце и светило, в искаженном виде начинает, приносит зло, да, вот, когда там ошибается в объекте или в мере. Вот, собственно, онтологичность зла, откуда появляется и как проявляется. Поэтому я думаю, что это вот вопрос правильный, но все-таки как раз-таки понятный, а все, а при этом, просто чтобы тему, ну, не то чтобы закрыть, мне лично вот пока, по крайней мере, на сегодняшний день, вот самым лучшим ответом на тему теодицеи все равно кажется вот слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Причем это вот, я, наверное, уже говорил про это наверняка, это одно из тех вот таких открытий у Достоевского, которые я вот как-то сам именно читая сделал, из немногих, да, потому что большинство из того, что ты понимаешь, ты у кого-то прочитал, там, над этим тоже замышляешь, а тут вот я, ну, наверное, кто-то это, естественно, замечал и без меня, но мне вот кажется, что я это сам обнаружил, что, в общем-то, Достоевский отвечает Ивану Карамазову там за несколько сотен страниц до того, как этот ответ задан Иваном Алёше, да, про там генерала расстрелять и так далее, который вот слезинка ребенка. Вот в главе «Маловерная дама», когда с похожим на карамазовский вопрос мама, значит, Лизы приходит к старцу, и он говорит удивительные слова. Вот я даже, по-моему, думаю, что смогу процитировать. Он говорит, она говорит, это немыслимо, немыслимо, такой карамазовский вопль. И он говорит, это, безусловно, немыслимо. Доказать здесь, он говорит, нельзя ничего. Тейспер, нельзя доказать. Вот. И в чем тупиковость вопрошания Ивана Карамазова? Он хочет, чтобы ему доказывали. А Зосима говорит, нельзя доказать. А дальше, вот, парадоксально, может быть, на первый взгляд, он говорит, убедиться же возможно опытом деятельной любви. Вы начните вот с этой минуты любить людей, и чем больше, говорит Зосима, вы будете возрастать в любви, тем больше вы будете убеждаться и в бытии Божьем, да, там, дальше цитат не помню, и заканчивается вот этот кусочек словами «это испытано, это точно». То есть христианский ответ на сформулированную проблему теодицеи лежит не в плоскости философских рассуждений, которых ждали греки, поэтому апостол Павел говорит, что для эллинов это безумие. Наш ответ, да, Христос распятый. А в области практической любви. То есть, что старец Зосима меньше Ивана Карамазова переживает по поводу слезинки ребенка? Нет, а так почему же он не переживает так, как Иван? Да? Потому что переживания Ивана уходят вот в эту, значит, философскую мысль, которая действительно загоняет человека в тупик. И говорит, ну, как, что, никак, никак. Что сделать с этим? Расстрелять, говорит Алёша. Да? А Зосима говорит, нет, вы начните людей любить, себя менять, начните. Это евангельская совершенно, да, такая перспектива. И тогда что-то начнет меняться у вас, не только в вашей жизни, а вот у вас отношениями. То есть, грубо говоря, мы же говорим, как это примирить? Как мне в моем сознании, всем моим существом примирить то, что Бог есть любовь, и слезинка ребенка? Вот Иван говорит, как? И Зосима дает ответ для Ивана, конечно, совершенно неочевидный, потому что Иван, он вот это эллинское ждет, да, а он говорит, нет, я вам тебе предлагаю Христа распятого, любя которого, ты снимешь эту тему. И это, конечно, безумие. Да?
У меня вот есть свой пример на эту
тему. В хорошем
тему,
смысле этого слова. Должен
когда быть. Много лет назад здесь вот на вашем месте, у нас на Радио Вера сидел епископ Пантелеимон Шатов, на тот момент глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Уж кто-кто, много лет проведший в больницах, хосписах, в помощи тем, кому тяжелее всех, и наверняка много раз спрашивающий себя, там, почему страдают люди, дети. И я вот так по-журналистски задавал ему этот вопрос, а как вы для себя отвечаете на вопрос, как оправдать то, что в мире есть страдания. Я ожидал тоже какого-то там ответа, какого-то силлогизма, какого-то рассказа. Я сейчас не цитирую, но смысл пересказываю. Вдруг владыка Пантелеимон говорит, никак, я для себя не могу этого оправдать. Почему я должен это оправдывать? Когда передо мной страдает человек, у меня сердце сжимается, я хочу плакать, потому что это катастрофа, это боль, и ничем, кроме катастрофы, боли и ужаса быть не может. Но ты в этот момент, говорит он, стоишь как перед крестом. Перед крестом, собственно, и стоишь. И вот в этом созерцании Христа распятого и этого страдающего человека что-то ты можешь об этом понять. Вот так мне об этом ответил владыка Пантелеимон, и, мне кажется, был самый сильный ответ.
Я совершенно с этим согласен. Это, знаете, как вот есть две такие линии, наверное, так их можно обозначить. Вот отношение вообще, ну, к горю, к трагедии, да, это тоже ведь часть этого всего, наверное, в пределе, да, все равно все будет упираться вот в эту самую теодицею. пусть там Лейбниц, как автор термина, обыкается сейчас, но когда говорят, вот, христианин не должен плакать, когда уходят там близкие, потому что он же, мы верим в жизнь будущего века, мы знаем, там, да, поэтому надо радоваться, они теперь с Богом и так далее. Но как-то вот хохочущего человека на похоронах близкого я плохо себе представляю. Вот пусть он и трижды...
Приезжайте в Новый Орлеан.
Да-да-да-да. Плавали,
сейчас
знаем.
Трудновато.
Плавали, знаем. Вот. А есть вторая линия, когда вот она, как мне кажется, вот в духе того, что вам владыка сказал, да, как человек может не плакать? Да никак он не может не плакать, да? Это горе, тем более бывают разные обстоятельства этого ухода. И горе, оно и переживается как горе. А как он еще? Да, конечно, в надежде, да, но ты никак, у тебя сердце вырвали там, а ты должен как-то себя утешать чем? Да, это очень тяжело. Вот. И, конечно, вот мне кажется, то, о чем владыка сказал, ты стоишь вот перед крестом, да, и по-другому здесь никак не скажешь.
Вот еще одна тема, давно ждал случая вас об этом спросить. Как раз вы сейчас про Ивана Карамазова заговорили. С одной стороны, не что-то революционное, но интересно. Мы обычно же воспринимаем Ивана Карамазова как антагониста Алёши, то есть человека, бросающего вызов христианству в том числе. Но если вдуматься как раз-таки к вопросу о боли, ведь то, что у Ивана Карамазова болит, что его мучает вопрос о этой мировой гармонии, говорит о том, что он представитель, собственно, христианской культуры, христианской мысли, потому что сама идея того, что должна быть гармония, есть Бог благой, и это нормально, чтобы она была, а вот то, что ее нет, вот эта проблема. И вот таким отрицательным образом Иван Карамазов как бы указывает, собственно, христианскую истину. А вот что вы о такой реконструкции думаете?
Я думаю, что это совершенно точно, то есть я вот совершенно солидаризируюсь. Я бы сказал, что в каком-то смысле, ну, поскольку это Достоевский, да, и поскольку это русская культура, то все Карамазовы, они все даже в попытке убежать от христианства, они, в общем, ну, так или иначе, про христианство и про Христа. И папаша... естественно, со всем его деланным таким шутовством, да, ведь Зосима ему очень точно говорит, он говорит, вы, главное, не лгите, говорит, себе не лгите, вот, и это очень, то есть там, понятно, что папу пробить практически невозможно, но, и он там святой старец, там, да, ну, и, в общем, тут же придумывает какие-то там, да, эпизоды из жития какого-то, да, но и Смердяков с этим вот своим страшным, так сказать, вот страшной связью с Иваном, это тоже, в общем, как бы и обличение Ивана ведь в каком-то смысле, да, такое вот с той самой, с какой точки зрения он его обличает, тоже с христианской ведь, пусть может быть, неосознанно, вот, но Иван, конечно, тем более, что ведь там и вот статья, которую Иван написал, да, она ведь многих вполне христианские смыслы формулирует. Там вопрос отношения самого Ивана к этому, да. И даже, помните, ему же Алёша говорит, что твоя вот эта легенда, если ты, мол, хотел что-то там о Христе плохое сказать, я не помню точную цитату, но наоборот, ты сказал наоборот, да, хорошее и правильное. И Алёша тоже здесь, мне кажется, очень, очень точен. Ну и про Митю уж я вообще не говорю с его размышлениями, которых мы чаще всего цитируем. Там, здесь дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей. Это, пардон, Дмитрий Карамазов собственной персоной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, не могу сказать, что тему Платона, платонизма, зла мы исчерпали. У меня еще много вопросов, но я их задам, когда выйдет ваш
подкаст. Знающим людям.
Нет, нет, нет. Я их задам, когда выйдет ваш подкаст про Аристотеля.
Вот.
И мы сравним
это
аристотелизм
мудро.
И платонизм в христианстве. И вообще у меня есть ощущение, что вот в нашей церковной действительности мы можем такую типологию предложить, разделить ее на платонизм и аристотелизм. Mm-hmm. Подвешу интригу, вот, а через какое-то время поговорим. Мы с вами несколько раз уже упоминали о вашей работе в Сириусе, в образовательном центре, в Сочи. Недавно говорили о том, что при вашем непосредственном участии создается институт педагогический Сириус. И вот не так давно в Сириусе побывал святейший патриарх Кирилл, и вы вместе с ним там были, и лекцию детям читали. Вот расскажите об этом.
Да, я с удовольствием расскажу, и спасибо, что мы к этой теме обратились. Ну, во-первых, мне кажется, что посещение патриархом образовательного и научного центра «Сириус» — это большое событие. Святейший не первый раз был физически вот на этих площадках, но, как вы помните, мы тоже про это говорили, он был на молодежном фестивале, выступал, который проходил
на федеральной территории «Сириус».
На федеральной территории «Сириус», да. Но все-таки это нельзя назвать посещением «Сириуса» в полной мере, поскольку тогда патриарх общался с участниками фестиваля. А здесь, несмотря на непродолжительность этого визита, он был такой очень содержательный. Святейший побывал вот в лабораторном центре где, и пообщался с учеными, которые занимаются проблемами генетики. Причем там было как плановое, так сказать, общение, там один из ведущих специалистов патриархов встретил, сопровождал вместе с Еленой Владимировной Шмелевой. Также там в одной из лабораторий была молодая ученая, которая просто вот ее попросили подойти, рассказать, чем она занимается, и патриарх довольно долго с ней говорил, и ее благословлял, и как-то очень так вот тепло с ней общался, ну и что-то, и, безусловно, содержательное говорил, поскольку она занимается геномом там и возможностью вот влияния на геном, правда, по-моему, она, ну, не готов сейчас сказать, чтобы ничего не перепутать, но Святейший вот об этом тоже говорил, об ответственности ученого. Причем это было очень уместно, да, это было ни в коей мере не как-то вот холодно-назидательно, формально-назидательно, а вот именно, наверное, в ответ на какое-то движение души вот со стороны этой вот молодого ученого, молодого, да, человека, который размышляет над такими вопросами. И это вот было первое. Потом было посещение там площадки, где заканчивается строительство огромного концертного зала. И, собственно, сам вот образовательный центр «Сириус», где патриарх побывал, и во время посещения которого с Еленой Владимировной Шмелевой они обсудили возможность проведения в «Сириусе» конференции, научной конференции, которая будет посвящена вот как раз-таки соотношению, ну, не знаю, там, соотношению, да, науки, религии и искусства. Да. Причем первоначальный замысел был вот наука и религия, это идея вот тоже одного из наших коллег, а потом вот в процессе обсуждения сначала мы с Ильей Владимировной это обсуждали, и потом патриарх сказал, что, конечно, нужно вот обо всех трех этих способах говорить, вот, и мы очень надеемся, что в начале следующего года такая конференция состоится, я думаю, что она станет таким событием и в научном мире, и даже, так сказать, те проблемы, может быть, некоторого недопонимания или некоторые такие резонансные вещи, которые мы с вами в прошлый раз, да, по-моему, обсуждали, и потом наши комментарии, вот они также были, так сказать, зафиксированы в медийном поле касательно там преподавания Дарвина и прочего. Может быть, эти вещи тоже там будут обсуждаться, и как-то острота каких-то споров, что ли, может быть, будет снята. Да? Вот. И я очень рассчитываю, ну, сейчас вот начался процесс подготовки, думаем, как это лучше проводить, потому что понятно, что в «Сириусе» всегда много людей, важно понять и аудиторию, и, в общем, кого приглашать. Вот.
С какого возраста вам кажется разумным давать детям читать Платона?
Вы решили вернуться к этой теме?
Да.
Ну, я думаю, что «Апологию Сократа» совершенно спокойно можно читать в старших классах средней школы, а может быть и раньше, ну, вопрос, то, что ты к Платону все равно все время возвращаешься, да, это же не то, что вот если ты в восьмом классе прочитал, да, то потом уже и все, уже как-то неловко. Другое дело, что, конечно, может быть, многие тексты будут сложны и непонятны сразу, вот, но, не знаю, тут, видите, как, вот любая подобная рекомендация, она не может быть исключение, то есть она не может означать, что никому не надо раньше, потому что я помню, как Татьяна Александровна Касаткина мне говорила, что она прочитала роман «Идиот», да, простите, тут к Достоевскому опять, в 11 лет. Ну, наверное, выводить из этого рекомендацию о том, что давайте мы в 11 лет попробуем так с «Идиотом» разобраться, наверное, не стоит. Но если бы она не прочла в 11 лет роман «Идиот», имели бы мы сегодня одного из ведущих специалистов по Достоевскому в лице профессора Касаткина или не имели? Вот большой вопрос. Да? Поэтому вот, вот с учетом этого комментария, что там может и третьеклассник какой-нибудь там прочитать, увидел же Платона. Интересно, что за Платон такой, да? Вот, но... Вот Аристотеля, конечно, сложнее, но там другая история за этим стоит, за текстами.
Я почему спросила, очень странные штуки наше познание с нами проделывает иногда. Я, пока вы с Костей так содержательно беседовали, пыталась вспомнить, когда же я читала Платона. Где-то порядка 50 с лишним лет назад. Вот. И,
Платона это, в общем, так...
Вот. И самое интересное, что перечитывать у меня не возникало желания ровно с того момента, когда мне в руки стали попадать русские философы XIX-XX веков. Я очень хорошо понимаю, почему русскую философию обвиняли в том, что она не философия.
Не, ну жизненная драма Платона Владимира Соловьёва, по-моему, как-то, если она попадает в руки, она наоборот как-то... Да.
То есть вам хотелось вернуться к первоисточнику?
Нет, я хочу сказать, что Платон ведь, вот я не случайно сказал там, про Аристотеля, или там Платон ведь это такое общее место, да, но помимо того, что он создатель философского языка, да-да-да, он ведь это, он писатель, он потрясающий писатель, и, конечно, его тексты, может быть, в этом смысле, вот Константин Михайлович меня поправит, если что, но они уникальны еще тем, что их можно читать как художественные произведения. В том числе, да, и если там Аристотель, это зачастую то, что до нас дошло, говорят, что это почему иногда сложно, не потому что это конспект лекций, а есть еще и версия, что некоторые тексты — это конспект лекций, записанные слушателями, а не самим Аристотелем. Я когда смотрю конспекты своих лекций студентов, у меня волосы дыбом встают, понимаете? Вот, поэтому тут другая история. Хотя говорят, что и у Аристотеля были другие тексты, просто не сохранились. А Платон — это все-таки... У нас, собственно, ведь мы и проходили, да, Костя, в рамках курса Юрия Павловича Вяземского. Мы же читали Платона с ним, в, ну, мы, по крайней мере, как
мы не читали.
Мы читали в рамках курса западной философии.
Нет, по философии,
западной,
да,
литературе, прошу прощения. Мы у Вяземского читали «Апологию Сократа».
Ну, может быть, я уже забыл, нет, мы, у нас там был Гомер и трагики. Но есть же пример, когда выдающийся театральный режиссер российский Анатолий Васильев, создавая свой театр, ставил диалоги Платона. Сейчас не помню, какие, но вот у нас здесь сидел Александр Яцко, актер, который формировался в юности рядом с Анатолием Васильевым, как артист и режиссер. Вот он рассказывал, как это было важно, как они разбирали диалоги Платона именно по действию, что называется, по драматургии. Вот ставили их как некие отношения людей. Это
яркий
пример.
Ну, «Апология Сократа», мне кажется, такой моноспектакль может быть, да, мощнейший, конечно.
Вот к вопросу о том, когда читать, детям, может быть, в разном возрасте, но про студентов мы заговорили и про науку и религию заговорили, а вот надо ли студентам, естественникам, физикам, не знаю, химикам читать Платона? Понятно, что как бы надо. Но вопрос даже более конкретный. Вот такой философ науки, которого вы тоже цитируете время от времени, Александра Кайре, вообще полагал, что возникновение науки современного типа в XVI веке, Галилей, это реванш платонизма. То есть Галилей был платоником, и он изобрел телескоп именно потому, что ему нужно было вот так по-платонически проникнуть дальше, чем видит глаз. Вот Аристотелю и аристотелизму было достаточно того, что можно видеть глазом, а платонику Галилею нужно дальше смотреть, уже не хватает чувственного восприятия. И так возникает идея телескоп. Каре очень иронично об этом пишет, что сложного одну линзу перед другой поставить. Но почему-то нужен был платоник Галилей, чтобы до этого додуматься. Вот как вас это отзывается?
Да, это очень интересно и, возможно, даже, очень точно. Ну, хотя, конечно, тут... Даже если это до конца не осознавалось, может быть, самим Галилеем. Вот,
вполне возможно.
Да, да. Но Галилея, видите, мы с вами вспоминали в прошлый раз как раз-таки в связи с этой дискуссией вокруг Дарвина. Да, и она, уж не знаю, насколько тут его тезис, наверное, он уже с Платоном там особо не был связан, да, когда он говорил о том, что Библия дана нам не для того, чтобы на небо, не для того, чтобы узнать, как устроено небо, а для того, чтобы на него взойти. Вот. Трудно сказать, потому что, конечно, Галилей действительно один из основоположников, да, вместе с Ньютоном совершенно точно, в современной науке. И в этом смысле мы вот как раз говорили с коллегами в подкасте о том, что из себя представляла Платоновская академия, да, и, наверное, это в последнюю очередь, мы точно не знаем, но, наверное, в последнюю очередь это было учебное заведение так, как оно нам представляется себе, да, то есть, скорее всего, вот они ходили, там, вели всякие разговоры, и любая из версий, там, как вот мне казалось, что есть более-менее такие версии убедительные, но вот мои собеседники говорят, что все-таки это все в области версий, бог его знает, что там было на самом деле, хотя вы вот вспоминали сегодня про математику, действительно, вот не геометр да не войдет, да, и традиционно говорят, что у Платона два источника, это Сократ и пифагорейцы, да, вот, но возвращаясь вот к тому, что нужен был платоник, да, конечно, это вообще все очень связано, и если вот я правильно понял этот вопрос, ведь связан с предыдущим тезисом о том, что читать студентам, думаю, надо обязательно читать, в том числе и потому, что, вы знаете, вот у меня был опыт, не хочу никого обижать, но вот я встречался, я так аккуратно скажу, да, не буду говорить ни места, ничего, но с учеными, с астрофизиками. Вот, так вот, мы когда беседовали с ними, да, они обиделись на мой тезис о том, что Бруно не был ученым. Я, когда я говорил, что Бруно не был, Джордано Бруно не был ученым ни по меркам современной науки, ни по меркам даже науки своего времени. Галилей был, а Бруно не был. Да? И они на меня обиделись. Я долго думал, почему, да, и, ну, точнее как, почему я понимал, потому что они этим не занимаются, они замечательные ученые, прекрасные, но для них Бруно остался именем из учебника, фотографиями, там, мученики науки, там, в смысле, фотографиями, там, этими изображениями, да, костры, там, это, стихи там какие-то и прочее, вот, а обиделись, потому что, видимо, фраза, что он не был ученым, для них означало, что он вообще там никчемный, там, да, хотя, конечно, Бруно там ярчайший философ своего времени, оригинальнейший, интереснейший, мыслитель религиозный, да, просто не христианский и не ученый. Да, и поэтому, кстати сказать, насколько я понимаю, Галилей, который был знаком с его трудами, ему в голову не приходило его цитировать и на него ссылаться, потому что, ну, интересно почитать, но это как-то про другое, да. Вот. И вот мне кажется, чтобы не ограничивать себя кругозором, да, свой кругозор, простите, конечно, там и технарю, естественнику, ему нужен, ну, как минимум, вот этот философский контекст. Знаете, я вот сейчас прочитал «Введение в философию» Ясперса с каким-то огромным удовольствием. Я честно скажу, что я там не все понял, вот, но вот как-то, знаете, бывает, вот в лишний раз вспомнил, что философские тексты, как художественные, есть твой автор и не твой. Я вот удивительно, я себя никогда не причислял как философом-экзистенциалистом, но с таким удовольствием читал, и понимая, что где-то мировоззренчески мы не совпадаем, но я просто получил колоссальное удовольствие от чтения вот этого, этой работы Ясперса, и я понимал, что вот этот кругозор, он нужен всем, конечно, потому что без этого, ну, да, самый выдающийся ученый, там, не знаю, физик, кто угодно, он все-таки останется в таких немножко узких рамках. Вот эти вот своего рода шоры, они все равно будут присутствовать.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Уходим читать Платона, Ясперса, Августина, Галилея и же с ними. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».